Подполковник Фрагин. Подполковник Фрагин, начальник спецотдела, был разжалованный милицейский генерал. Генерал-майор московской милиции, успешно боровшийся с троцкизмом на всем своем доблестном пути. Надежный работник СМЕРШа во время войны. Маршал Тимошенко, ненавидевший евреев, разжаловал Фрагина в подполковники и предложил демобилизоваться. Большие пайки, чины и перспективы, несмотря на разжалование, были только на лагерной работе. Только там героям войны сохраняли чины, должности и пайки. После войны генерал милиции стал подполковником в лагерях. У Фрагина была большая семья. На Дальнем Севере ему приходилось искать работу, где семейные дела нашли бы свое удовлетворительное решение. Ясли, детсад, школа, кино. Так Фрагин попал на левый берег, в больницу для заключенных, на должность не кадровика, как хотелось ему и начальству, а начальника КВЧ, культурно-воспитательной части. Его уверили, что он справится с воспитанием заключенных. Уверения были основательными. Хорошо понимая, какое пустое место всякое КВЧ, что это синекурное дело, назначение Фрагина было принято с одобрением, в лучшем случае с безразличием. Да и в самом деле, седовласый, с вьющимися кудрями подполковник, элегантный, с всегда чистым подворотничком, надушенный каким-то дешевым, но не тройным одеколоном, был гораздо симпатичнее, чем младший лейтенант Живков, предшественник Фрагина на посту начальника КВЧ. Живков не интересовался ни концертами, ни кино, ни собраниями. А всю свою активную деятельность сосредоточил и благополучно разрешил вокруг вопроса брачного. Живков, холостяк, здоровяк и красавец, жил сразу с двумя заключенными женщинами. Обе они работали в больнице. В больнице, как в глухом Тверском селе, нет секретов. Все все знают. Одна его приятельница была блатарка, завязавшая и перешедшая в мир фраеров, смелая красавица из Тбилиси. Неоднократно блатари пытались урезонить Тамару. Все было бесполезно. И на все приказания паханов явиться туда-то для исполнения своих классических обязанностей Тамара отвечала руганью и смехом, отнюдь не трусливым молчанием. Вторая пассия Живкова была медсестрой с тонкой по 58-й статье, белокурой красоткой в резко немецком стиле, полной противоположностью смуглянке Тамаре. Ничего похожего по внешности не было у этих двух женщин. Обе очень любезно принимали ухаживание младшего лейтенанта. Живков был человек щедрый. Тогда было трудно с пайками. Вольнонаемным выдавали в определенные дни продукты, и Живков приносил в больницу всегда две одинаковые связки. Одну Тамаре, а другую Эстонке. Известно было, что и любовные посещения делаются Живковым в один день. Чуть ли не в один и тот же час. Вот этот Живков, хороший малый, треснул кого-то из заключенных по шее у всех на глазах. Но так как начальство — это иной высший мир, эти толчки не осуждались. Вот его-то и сменил седовласый красавец Фрагин. Фрагин искал место начальника ИСЧ, третьей части, то есть работы по специальности. Но такой работы не нашлось. И специалист-кадровик вынужден был заняться культвоспитанием заключенных. Ставка в КВЧ и СЧ была одинакова, так что Фрагин тут ничего не терял. Романов с заключенными женщинами седовласый подполковник не заводил. Мы впервые услышали чтение газет. И что еще более важно, услышали личный рассказ о войне участника войны. До сих пор о войне нам рассказывали власовцы, полицаи, мародеры и те, кто сотрудничал с немцами. Мы понимали разницу в информации. Хотелось послушать победителя-героя. Таким для нас и был подполковник, сделавший в первом своем собрании заключенных доклад о войне, рассказ о полководцах. Естественно, особый интерес вызывал Рокоссовский. О нем мы были наслышаны давно. Фрагин же как раз из работников СМЕРШа Рокоссовского. Фрагин хвалил Рокоссовского как командира, который ищет боя. Однако на главный вопрос, сидел ли Рокоссовский в тюрьме и правда ли, что в его частях блатари, Фрагин ответа не дал. Это был первый рассказ о войне из живых уст, услышанный мною с января 1937 года, со дня ареста. Помню, я ловил каждое слово. Было это дело летом 1949 года, на лесной командировке большой. Среди лесорубов был Андрусенко, белокурый командир танка, участник сражения за Берлин, герой Советского Союза, осужденный за мародерство, за грабежи в Германии. Нам хорошо был известен юридический рубеж, который рассекает жизнь человека на события до и после даты принятия закона. Один и тот же человек при одинаковом поведении сегодня герой, а завтра преступник. И он сам не знает, преступник он или нет. Андрусенко был осужден на 10 лет за мародерство. Закон был только что принят. Лейтенант Андрусенко пал под его ударами и из советской военной тюрьмы в Берлине был занесен на Колыму. Чем дальше, тем труднее было доказывать, что он истинный герой Советского Союза, имеющий это звание и ордена. Количество лжегероев все увеличивалось. Аресты и разоблачения авантюристов, возмездия шли тем же потоком, запаздывая на несколько месяцев. В 1949 году у нас был арестован из фронтового начальства главный врач, герой Советского Союза. Не герой и не врач. Жалобы Андрусенко не находили ответа. В отличие от других заключенных, попавших с войны на Колыму, Андрусенко хранил газетную вырезку из фронтовой газеты 1945 года с собственной фотографией. Фрагин, как местный КВЧ, работник СМЕРШа в прошлом, мог оценить искренность и способствовал освобождению Андрусенко. «Я прожил всю жизнь с резко выраженным чувством справедливости. Не умею различать масштабы событий. Вот и в этой больнице, в этом звоне имен Андрусенко, Фрагин, мне больше вспоминается шахматный турнир для заключенных, организованный Фрагиным. С огромной доской, висевшей в вестибюле больницы, доской хода турнира, где первое место должен был занять по расчетам Фрагина Андрусенко. И уже куплен был какой-то приз, подарок. Карманные шахматы были этим призом. Вроде кожаного портсигара вещичка. Этот портсигар начальник уже подарил Андрусенко, не дожидаясь конца состязания. А турнир выиграл я и не получил приза. Португалов, пытавшийся оказать влияние на начальство, потерпел полный крах. И Фрагин, выйдя к арестантам в коридор, объяснил, что у КВЧ нет средств для приобретения приза. Нет и все. Прошла война. Победа. Свержение Сталина. 20-й съезд. Резко повернула линия моей жизни. Я уже много лет в Москве, а первые послевоенные годы вспоминаю вот этим уколом по самолюбию, фрагинским выпадом по моему адресу. Голод, расстрелы вспоминаются рядом с таким пустяком. Впрочем, Фрагин был способен и не на пустяки. Я переехал в больницу, в приемный покой, и по долгу службы мы чаще с ним встречались. К этому времени Фрагин с должности КВЧ перешел на УРЧ, на учетную часть, ведающую делами заключенных, и проявил рвение и бдительность. У меня был санитар Гринкевич, хороший парень, явно попавший в лагерь зря, тоже с войны, в этом мутном потоке лжегенералов и скрывающихся блатарей. Дома у Гринкевича много писали заявлений, жалоб, и вот пришел пересмотр дела и отмена приговора. Подполковник Фрагин не вызвал для извещения Гринкевича в свою УРЧ, а явился в мой приемный покой сам и громким голосом прочел Гринкевичу текст полученной бумаги. «Вот видите, гражданин Шаламов, — сказал Фрагин, — кого нужно, освобождают, все ошибки исправляют, а кого не нужно, не освобождают. Вы поняли, гражданин Шаламов?» «Вполне, гражданин начальник». Когда я освободился по зачетам рабочих дней в октябре 1951 года, Фрагин самым решительным образом возражал против моей работы в больнице по вольному найму до весны, до новой навигации. Но вмешательство тогдашнего начальника больницы Н. Винокурова решило дело. Винокуров пообещал отправить меня с этапом весной, в штат не зачислять, а до весны он подберет работников приемный покой. Такая юридическая возможность была, такой статус существовал. Освободившиеся из лагеря сохраняли права на бесплатную казенную дорогу этапом на большую землю. А ехать как договорник слишком дорого. Билет до Москвы с левого берега Колымы стоил более 3000, не говоря уже о ценах на продукты. Главное несчастье, главное неудобство жизни человека – необходимость есть 3 или 4 раза в день. А в этапе были попутные кормежки, столовые, котлы в бараках транзитно-арестантского типа. Иногда в тех же самых бараках. При путешествии в одну сторону барак называется этапом. При путешествии в другую – карпунктом, то есть карантинным пунктом. А бараки одни и те же, и никаких вывесок за загородками из колючей проволоки нет. Словом, я остался на зиму 1951-1952 года в больнице фельдшером приемного покоя в статусе «находящегося в пути». Весной меня никуда не отправили, и начальник больницы дал мне слово отправить осенью. Ну и осенью никуда не отправил. «Как-никак», — сыпал на дежурстве в приемном покое молодой новый психиатр доктор Шафран, либерал и трепач, сосед подполковника по квартире. «Хочешь, я тебе расскажу, почему ты остался в больнице? Почему ты не в этапе?»
«Расскажи, Аркадий Давыдович».
«Ты уже был в списках, еще с осени. Уже машину собирали. И ты бы уехал, если бы не подполковник Фрагин. Он посмотрел твои документы и понял, кто ты такой. Кадровый троцкист и враг народа. Так сказано в твоих документах. Правда, это колымский меморандум, а не московский. Но ведь из воздуха меморандума не составляют. У Фрагина столичная школа, он сразу понял, что тут надо проявить бдительность. И в результате только польза».
«Спасибо, что вы мне сказали, доктор Шафран. Запишу в свой поминальник подполковника Фрагина».
«Культура обслуживания!» — весело орал Шафран. «Если бы списки готовил какой-нибудь младший лейтенант, а Фрагин, он ведь генерал, генеральская бдительность».
«Или генеральская трусость».
«Но ведь бдительность и трусость почти одно и то же в наши дни. Да и не в наши, пожалуй», — сказал молодой врач, получивший образование психиатра.
Я подал письменное заявление о расчете, но получил винокуровскую резолюцию «уволить по КЗОТу». Таким образом, я терял права находящегося в пути и право на бесплатный проезд. Денег у меня заработано не было ни копейки, но, разумеется, я и не думал изменить решение. У меня был на руках паспорт, хоть и без прописки. Прописку на Колыме делают иным способом, чем на большой земле. Все штампы ставятся задним числом при увольнении. Я надеялся получить в Магадане разрешение на выезд, на включение в ускользнувший от меня год назад этап. Я потребовал документы, выписал первую и единственную свою трудовую книжку, она и сейчас хранится у меня, сложил вещи, распродал все лишнее, полушубок, подушку, сжег свои стихи в дескамере приемного покоя и стал ловить попутку в Магадан. Ловил эту попутку я недолго. В ту же ночь меня разбудил подполковник Фрагин с двумя конвоирами. Отобрал у меня паспорт, запечатал паспорт в пакет вместе с какой-то бумажкой и вручил пакет конвоиру и протянул руку в пространство.
«Там сдашь его!»
Он — это я. Привыкший за много лет заключения относиться с достаточным уважением к форме «человек с ружьем» и видевший миллионы раз произвол в миллион раз сильнее, Фрагин был только робким учеником своих многочисленных учителей самого высшего ранга. Я промолчал и подчинился оскорбительно беззаконному неожиданному удару в спину. Наручников мне, правда, не надели, но достаточно ярко показали мне мое место и что такое бывшие ЗК в нашем серьезном мире. Еще раз проехал я под конвоем эти 500 верст до Магадана, который столько раз проезжал. В райотдел Магадана не приняли меня, и конвоир остался на улице, не зная, куда меня сдать. Я посоветовал конвоиру сдать в отдел кадров санотдела, куда я по смыслу увольнения и должен был быть направлен. Начальник отдела кадров, не помню его фамилию, выразил величайшее удивление такой переброской вольнонаемного состава. Однако он дал конвоиру расписку, вручил мне мой паспорт, и я вышел на улицу под серый магаданский дождь.